В этом выпуске...
Без нее не выловишь и финансовые рыбки из фондового пруда.
Чем характеризуется эта фаза и как появляется и из-за чего?
Если появился двигатель внутреннего сгорания, значит появляются автомобили.
А ты можешь назвать примеры подъемной фазы в России?
Но на тот момент, 50 лет назад, это, безусловно, стало одной из причин фазы подъема.
А вот что следует за подъемом?
Ну, это явно было уже не то, что в 2013 году.
До этого мы с тобой, Олег, обсуждали приятные фазы экономических циклов.
Вот еще один триггер стагнации.
И назвал как дно.
Это мощно.
Это мощно, да.
Подкаст «Лимон на чай». Просто о сложном. Говорим про фондовый рынок, деньги, экономику и инвестиционные тренды. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и эксперт по фондовому рынку Олег Абелев.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лимон на чай». У микрофона его шеф-редактор Дмитрий Матвеев и эксперт по фундаментальному анализу Олег Абелев.
Приветствую, Дима! Приветствую, дорогие друзья, дорогие слушатели! Мы снова с вами, несмотря на довольно длинный перерыв. Третий сезон подкаста «Лимон на чай» никуда не уходил, и он снова с вами. Это четвертый эпизод третьего сезона нашего подкаста. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы всех поздравить с прекрасным летним периодом, с хорошей погодой, ну и пожелать всем хорошей погоды не только за окном, но и в душах, умах, головах и кошельках. Об этом мы сегодня, я думаю, что точно, абсолютно будем говорить.
Это точно, Олег. Еще от себя добавлю пожелание хорошей погоды на фондовых рынках.
Безусловно. Без нее не выловишь и финансовые рыбки из фондового пруда, как говорится.
Да, Олег. Ну что ж, лето подходит к концу, но я на самом деле я не грущу, потому что в сентябре наконец-таки выходят гости на рабочий полноценный режим, и мы с тобой будем уже вести подкаст не одни, а с гостями.
Это, знаешь, мне напомнило фразу, Дима, по поводу гостей и хозяев, которую бросил в свое время довольно известный инвестор Америки, ну не только в Америке, но и в мире, Джим Роджерс, который всегда говорил о том, что летом на рынке гости, а в сентябре на него возвращаются хозяева.
Это точно.
Так что для кого гости, а для кого хозяева? Потому что имелось в виду, что рынок летом ведет себя довольно спокойно, с повышенной волатильностью, потому что объемы торгов невелики, как раз-таки за счет того, что большая часть инвесторов где-то в сезоне отпусков или занята другими делами. Но уже скоро, я думаю, что примерно через месяц, с середины сентября, то, что мы пишем этот эпизод в середине августа, примерно через месяц деловая активность должна вернуться в нормальное привычное русло, в том числе и на финансовых рынках.
В том числе и наши гости, а, кстати, гости, немножечко забегу вперед и приоткрою занавес. Гости у нас будут крутые и интересные. Прямо я так жду с ними записи, ты бы знал.
Ну что же, самое главное, чтобы наши слушатели не сварились вкрутую заранее от наших крутых гостей и от ожидания их крутизны.
Это точно. Ну, сегодня мы с тобой говорим в одиночку и говорим и на такую тему. Тема у нас «Как работают экономические циклы». Если я не ошибаюсь, то их всего 4. И поправь меня, пожалуйста, если я все-таки ошибаюсь. Первый – это цикл – это подъем, пик, спад, его еще называют рецессией, и дно.
Ну, давай только я тебя поправлю сразу по поводу одной важной детали. То, что ты сейчас назвал, и то, что действительно похоже и имеет общие черты у всех абсолютно экономических циклов, называются не циклы, а фазы экономического цикла. Угу. Как раз таки циклы бывают разные и по своим временным характеристикам и параметрам, и по своим причинам, и по своим проявлениям. Что касается фаз, да, это подъем, так называемая фаза роста, это пик или фаза оживления, когда рост подходит к своему пиковому значению, это фаза стагнации и фаза снижения. Ну, ты назвал дно, я бы, наверное, все-таки больше экономический термин употребил, потому что дно – это как-то немножко не экономический термин. У меня сразу приходит на ум станция Псковской области, где император Николай II был вынужден отречься от престола. А если серьезно, то да, четыре этих фазы, они являются очень важными составными частями любых экономических циклов, вне зависимости от их типа, вида и продолжительности.
Лимон на чай.
Отлично, ну тогда предлагаю прям с первой фазы и начать, это подъем. И первый мой вопрос к тебе, Олег, это чем характеризуется эта фаза и как появляется и из-за чего?
Если бы не было подъема, в принципе, можно было бы на этом наш с тобой эпизод и закончить. Потому что без подъема нету ни пика, ни стагнации, ни снижения. Причины абсолютно разные. Вне зависимости от того, какие страны в период своей истории переживали подъем в рамках экономических циклов, вне зависимости от продолжительности этих экономических циклов и вне зависимости от их географического существования, потому что эти стадии проходили в своем историческом развитии и экономическом абсолютно разные страны мира, без подъема, конечно, не обходилось и не обходится никогда. Почему я начал с того, что говорил о разных причинах, о разных примерах? Потому что и причины для подъемов, и для старта фазы подъема в рамках любого экономического цикла, они тоже индивидуальны. Если мы говорим, например, о российском опыте, о российской истории, то здесь, безусловно, надо оперировать прежде всего продолжительностью этих циклов. Есть знаменитые длинные кондратьевские волны, названные так по имени известного советского ученого, экономиста, статистика с весьма трагической судьбой Николая Дмитриевича Кондратьева, который в 30-х годах 20 века народовал эту теорию. И в основе этих циклов лежит какой-то сдвиг в технологическом развитии. То есть, когда происходит смена укладов, происходит какое-то важное изобретение, которое просто меняет научно-технический прогресс. Согласно этим циклам, мы сейчас живем в 6-м технологическом укладе, потому что до этого, видимо, было важных каких-то 5 изобретений. Мы можем их назвать очень коротко и очень быстро, чтобы было понятно. Это переход с ручного труда на мануфактурный труд, это введение, соответственно, каких-то очень важных элементов в жизни той или иной страны. В данном случае это у нас введение и появление изобретения парового двигателя, что стало толчком к изобретению паровозов и развитию железных дорог в Великобритании, потом по всему миру. Это появление двигателя внутреннего сгорания, который дал толчок, опять же, развитию транспортной индустрии, автомобильной, да, промышленности. Это появление персональных компьютеров, и это, в конце концов, появление разного рода возможностей изучать гены, то есть расшифровка гена человека. Вот эти 5 событий стали причиной перехода на каждый новый уклад. Ну и, соответственно, вот это лишь один из примеров таких вот циклов. Да, есть циклы более краткосрочные, которые имеют продолжительность примерно 10-15 лет. Эти большие циклы имеют продолжительность 55-60 лет примерно. А вот эти короткие, они имеют продолжительность где-то 10-15 лет. Есть и 2-3-5-летние циклы. Ну, все зависит от того, что лежит в основе смены вот этих фаз. И я к чему все это подвожу? Подвожу к тому, что причиной подъема всегда является спрос на какие-то новые блага, на какие-то новые услуги со стороны как физических лиц, так и компаний. Вот я привел в пример какие-то новые технологические сдвиги. А к чему они ведут? К тому, что появляются новые блага. Если появился двигатель внутреннего сгорания, значит, появляются автомобили. Значит, на них предъявляется новый спрос. Если появляется возможность расшифровать ген человека, появляются генно-модифицированные продукты. Спрос на них, да, например. Или на какие-то медицинские генетические услуги. То есть, появляется что-то новое. Естественно, рост спроса ведет за собой и рост доходов тех, кто эти услуги предлагает. Соответственно, мы видим рост ВВП, ну и рост, соответственно, экономики в виде фазы подъема. Вот если коротко как-то так. Ну,
то есть, если упростить, всегда за началом подъемной фазы экономического цикла следует появление каких-то новых технологий. Я правильно понимаю?
Это лишь одна из причин. Второй важной причиной является, естественно, повышение доходов у населения либо у фирм в той или иной стране. Это может быть сделано разными способами. Либо снижением налоговой нагрузки, если мы говорим о фирмах. Либо о общем повышении уровня заработных плат и доходов населения там, или малого и среднего бизнеса, если мы говорим о физических лицах. Это может быть сделано и открытием новых отраслей. Ну, например, в 70-е годы в Советском Союзе были открыты гигантские нефтяные месторождения Западной Сибири. Стартовало освоение этой территории, соответственно, стартовала возможность зарабатывать на этом. Появились новые возможности. Открываются новые возможности для микроэлектроники после появления первого персонального компьютера. Появляется новый спрос на услуги, связанные с разработкой, управлением, хранением информации. Вот примеры, причина подъема как фазы в рамках любых экономических циклов.
Лимон на чай про инвестиции.
А ты можешь назвать примеры подъемной фазы в России, современной и, может быть, из Советского Союза? Ну, помимо нефтяного.
А что касается Советского Союза, это классический пример. Я, наверное, 2 примера приведу. Первый пример, я его уже упоминал, он более широко, часто употребим, применяем, как такой очень подходящий пример фазы экономического роста. Но понятно, что в будущем нефтяная история 70-х привела к не самым приятным последствиям для экономики Советского Союза и в конечном счете стала одной из важнейших причин его развала. Но на тот момент, 50 лет назад, это, безусловно, стало одной из причин фазы подъема советской экономики. И второй важный принцип – это, конечно, военно-промышленный комплекс. Это рост спроса на военную продукцию со стороны стран, ну, не всего мира, но многих стран, особенно так называемого социалистического блока, которому Советский Союз активно поставлял свою военную продукцию и на этом активно зарабатывал, потому что было налицо противостояние двух систем, капиталистической и социалистической. Соответственно, это противостояние должно было чем-то поддерживаться. Эти политические причины были причиной роста спроса на ВПК, на военную продукцию Советского Союза. Вот два примера причин фазы подъема в советский период. Если мы говорим о российском периоде, честно говоря, в современном российском периоде пока такой фазы еще не наступило. Потому что есть какие-то локальные интересные истории корпоративные, есть некоторые сегменты, сферы, отрасли, например, информационные технологии, которые, да, в России последние 5-10, ну, может, наверное, да, 5-10 лет начинают развиваться и развиваются довольно бурно. Но говорить о том, что они стали стартом там, каких-то больших волн, пока еще абсолютно точно рано. А вот из Российской империи дореволюционной можно привести очень-очень важные примеры. И тут основной причиной роста экономики Российской империи в конце 19-го, начало 20 веков, конечно, стал приток иностранного капитала. Все товарищества, разного рода торговые дома во многом достигли того, чего они смогли достичь, во многом благодаря тому, что активно привлекало иностранных инвесторов до 1914 года, пока Россия не вступила в Первую мировую войну, очень благоприятная обстановка для этого, в отличие от современной России. То есть это как раз ситуация с приятными условиями, экономически привлекательными условиями для привлечения капитала, строго наоборот. То есть все развернулось на 180 градусов. Если мы посмотрим на ситуацию больше, чем 100 лет назад, в начале 20 века, особенно в период 1901-1913 годов, пожалуй, эти вот 12 лет самого успешного притока капитала в Российскую империю, то мы увидим причину. Одна из крепких, самых крепких, она крепчайших валют мира, которая на 100% поддерживалась золотой и серебряной монетой, кстати говоря, потому что рубль на тот момент мог себе это позволить, и привлекательные условия, которые давало государство для иностранных инвесторов, которые с удовольствием входили в российские капиталы и на правах концессии или государственно-частных партнерств, назовем их так, на современный лад, активно участвовали в развитии страны. И это стало одной из причин мощного подъема экономического и началом фазы подъема в начале 20 века в истории Российской империи. Вот, наверное, так.
Да, сейчас, скорее всего, Россия находится в другой фазе экономического цикла. Но мы это с тобой обсудим чуть попозже, пока вот остановимся на том, что имеем.
Лимон на чай.
Итак, а вот что следует за подъемом? Какая фаза у нас идет дальше?
За подъемом следует так называемая фаза пика или сильного оживления. То есть, когда, получив определенный толчок, экономика начинает активно, бурно развиваться и доходит до своего логического максимума. Любая сфера жизни человека, будь то экономическая, политическая или еще какая-либо, даже, может, личная жизнь, проходит в себе эти четыре стадии. Подъем, пик, стагнация и снижение. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о том, что характеризует вторую стадию пика, ее характеризует наивысшая степень спроса на те или иные блага, которые начаты были производиться и спрос на которые стартовал еще в фазе подъема. Вот когда этот спрос достигает своего максимума, мы можем говорить, что экономика находится на пике с точки зрения фаз экономического цикла. И здесь не важно, какой цикл по продолжительности. Там кондратьевские волны, которые длиной там, 60 лет, либо это краткосрочные циклы, которые там, длиной год или там, 5 лет, 6 лет. Не принципиально. Причины, они всегда одни и те же.
И хочу у тебя спросить, Олег, а какие примеры такой фазы пиковой можно привести из прошлого? Опять же, в СССР или еще при Российской империи?
Ну, давай тоже приведем пример. Что касается Российской империи, пойдем в хронологическом порядке. Это, безусловно, опять же, возвращаясь к периоду начала 20 века, период введения финной монополии, когда тогдашний премьер-министр Сергей Витте своим мужественным решением вводит финную монополию. К чему это приводит? Это приводит к максимальному оставлению доходов, которые получают российские алкоголеделы, назовем их так, потому что речь идет не только о виноделах, у государства. И мы подходим к состоянию конца 2013 года, начала 2014 года, как раз в тот момент, когда эти доходы были максимальны, потому что Россия была одним из лидеров по производству алкогольной продукции и продукции зерновой. То есть Россия уже тогда была одним из мировых экспортеров зерна, особенно пшеницы. Были очень хорошие урожайные годы в начале первого десятилетия 20-х годов 20 века, которые позволили России выйти чуть ли не на первое место в мире по объему ВВП. На тот момент Соединенные Штаты Америки по объему экспорта были примерно сопоставимы. Это потом ситуация изменилась. Две мировых войны очень сильно изменили. Все. И вот как раз-таки 2014 год, начинается Первая мировая война, и все идет не туда, куда хотелось бы. Пик был пройден именно в конце 13-го, начале 14-го года. Именно поэтому, кстати, очень любили потом официальные советские историографы и статистики сравнивать все последние достижения советской власти с 1913 годом. Потому что 13-й год был, по сути, последний официальный мирный год существования Российской империи. Понятно, что с 14 по 17 тоже экономика работала, что-то производилось, но это явно было уже не то, что в 13-м году, потому что милитаристский уклон, он все больше и больше нарастал. Что касается советского периода, здесь, очевидно, мы выходим на период середины 70-х годов и, наверное, начало 80-х, когда благодаря нефтяному кризису, о котором мы с тобой говорили в одном из предыдущих наших сезонов 73-го года, резко взлетели цены на нефть, и Советский Союз, до этого практически за несколько лет открывший и начавший разрабатывать гигантские нефтяные месторождения сибирские, стал хозяином положения. И вот эти вот 5, 7, 10 лет, где-то с 73 по 83, когда цены на нефть были максимальными, мы, как государство, и сели на нефтяную иглу, сели очень плотно, до сих пор не можем с нее слезть. Но именно эти 10 лет в советское время называются эпохой застоя. Очень приятно и хорошо вспоминаются многими советскими гражданами, потому что все было стабильно, хорошо, ясно и понятно. Но за счет чего это было? За счет того, что при максимально высоких ценах на нефть для того времени постоянно наращивался экспорт углеводородов Советским Союзом за рубеж. Это давало возможность импортировать много чего другого. Знаменитые программы «Нефть в обмен на продовольствие», может, я думаю, ты слышал такие словосочетания, вот как раз относят нас, да, и отводят нас к тем временам. Вот этот период был пиковым. Ну, что касается современной России, ну, если я сказал, что фазу подъема сложно идентифицировать, то уж фазу пика тем более. Я думаю, что пока вот эти 30 лет, даже чуть меньше, кстати, мы пишемся в 30-летнюю годовщину развала Советского Союза, по сути, хотя формально он прекратил существовать 25 декабря 91-го, но московские события августа 91-го года по сути, по факту означают развал СССР. Как раз-таки за эти 30 лет пока сложно определить в современной России фазу подъема и уж тем более фазу пика. К сожалению.
Лимон на чай. Инвестирование для каждого.
Мы подобрались к следующей фазе экономического цикла, которая называется спад или рецессия. Давай поговорим про нее, Олег. Что это такое, чем она характеризуется?
Да, давай поговорим. Характеризуется она, в общем-то, обратными явлениями в фазе подъема, а именно резкому снижению спроса на благо и, как следствие, снижению предложения. Потому что если нет спроса, понятно, что в том объеме, в котором предложение было на фазе и подъема, и уж тем более пика, просто не нужно. Поскольку снижается объем предложения, снижается объем производства, снижаются доходы производителей, снижается ВВП. И этот процесс стартует обычно с довольно резких изменений в характере спроса потребителей. Под потребителями я понимаю, опять же, не только физических лиц, не только нас с тобой и наших слушателей. Это и фирмы, и даже государства, которые тоже являются потребителем каких-то услуг. А что вот является причиной этого резкого снижения спроса? Вот это интересно. Это могут быть как и снижение доходов людей, просто снижение заработных плат резко, как было в 90-е годы в России после развала Советского Союза. Это могут быть проблемы со снабжением, когда доходы людей снижаются медленнее, чем снижается объем предложения. Это вот было свойственно командной административной экономике. Я думаю, что если ты поспрашиваешь своих родителей и слушателей нашего возраста, поспрашивают своих родителей, как выглядели магазины, неважно чего, в конце 80-х, в советское время, то и ты, и они услышат довольно много интересных отзывов о том, что было на витрине. А именно, там не было практически ничего. Это говорит о том, что были нарушены снабженческие цепочки в командно-административной системе. Если мы говорим про рыночные системы, то тут в первую очередь бросаются в глаза цены на сырье на биржевых рынках. Период Великой депрессии в Америке, 29-33, вот пример начала резкого снижения, да, резкой стагнации. Да, в начале стагнации, а потом и обвал. Потому что люди на последние заработанные деньги стали покупать ценные бумаги, кто-то их стал даже закладывать как предмет залога, кто-то брал деньги в кредит, покупая на них ценные бумаги. Когда все рухнуло, началось резкое снижение. Это пример не из российской практики, но очень показательный для начала фазы стагнации. Ну, если мы говорим о экономике Российской империи, то это, конечно, начало Первой мировой войны, в которую Российская империя вступала, еще раз повторюсь, экономически очень сильным государством. Но политические, милитаристские цели и причины, мы сейчас не будем о них говорить, потому что это тема отдельного подкаста и, наверное, не экономического. вынудили экономику перестраиваться на военный милитаристский лад, купа с общим абсолютно непониманием внутри страны, внутри элит страны, что делать с этим дальше, все привело к революции, к резкому обесценению денег, да, к развалу абсолютно денежной системы, которая восстанавливалась, ну, наверное, десятилетия это точно, может быть, даже и больше. Вот это стартовало период стагнации в Российской империи. Ну и в Советском Союзе вот период стагнации, это как раз вот это вот период с начала 80-х по конец 80-х, когда все понимали, что жить как прежде уже не получится, когда все понимали, что тотальный дефицит, вызванный перебоями в снабженческих цепочках, уже не удастся победить просто и преодолеть, и когда все понимали, что рано или поздно эта стагнация приведет к началу последней фазы, а именно снижения, что, собственно, и стартовало в 90-х годах. Вот я бы, наверное, так сказал.
А в истории современной России не было спада, рецессии?
Были, и неоднократно. Причины были разные. Первое, что приходит в голову, это дефолт 98 года, когда Россия, как государство, просто объявила дефолт, то есть, по сути, признала свою неспособность заплатить по своим государственным ценным бумагам. Хотя еще за два дня до этого президент Ельцин говорил, что Россия все заплатит. Кризис 2008 года. Слава богу, он коснулся России лишь стороной, но тем не менее. Слава богу, что в России на тот момент не было такого количества закредитованных ценных бумаг. И сегмент всех юритизированных, перевожу на русский язык для тебя и наших слушателей, то есть от английского слова securities, ценные бумаги. То есть активов, которые были обернуты в виде ценных бумаг, которые можно было купить, было не так много на российском рынке. Я думаю, что если бы ипотечный кризис случился сегодня, при том количестве инструментов, которые связаны с рынком недвижимости, биржевых инструментов на мировых площадках, кризис ударил бы по России гораздо сильнее. Ну и, конечно, 2014 год, связанный с резким обвалом рубля и резким снижением реальных доходов населения, даже не номинальных, а реальных. Мы с тобой помним прекрасную историю с валютными ипотечниками, которые получали доходы в рублях, а кредиты брали в долларах. И когда в один прекрасный день доллар стал с 32 стоить 80, они поняли, что всех их доходов хватит на выплату, наверное, только на ближайший месяц. Это повлекло за собой что? Резкое снижение доходов у населения, у этой части населения, и резкое снижение спроса. Ты мне скажешь, слушатели мне скажут, ну а что тут про ипотечников рассказывать, их что там, 100% населения? Нет, не 100%. Но валютные накопления были не только у них. И пострадали все, у кого были валютные накопления. А валютные накопления в тех или иных суммах, я не говорю про миллионы и миллиарды, были примерно у 25% населения страны. Даже если у кого-то было 100 долларов, значит, это все равно тоже валютное накопление. Ну и последнее, далеко ходить не надо, Дима, я думаю, что ты, слушатели наши, прекрасно помнишь, что происходило в прошлом году, да и, собственно, продолжает происходить.
Ну да, пандемия все еще продолжается.
Вот еще один триггер стагнации, который выразился в том, что многие, особенно представители малого и среднего бизнеса, были вынуждены по неэкономическим причинам либо полностью свернуть, либо частично приостановить свою деятельность, стали терять в доходах, не могли производить тот объем, который был необходим для того, чтобы выйти в плюс, и либо, если они не получали каких-то льгот и господдержки, вынуждены были закрываться, либо кому-то продаваться, либо менять организационно-правовую форму, либо увольнять людей. Уволенные люди пополняли армию безработных, их доходы резко снижались, спрос снижался. Вот пример третьей фазы.
Лимон на чай. Просто о сложном.
Ну и последняя фаза, которая у нас осталась, это, как я ее еще вначале охарактеризовал и назвал как дно.
Это мощно.
Как станция, где это мощно, да. Поговорим про нее в конце. По традиции так и спрошу, что это такое, чем характеризуется?
Характеризуется она тем, что те процессы, которые я только что упомянул и о которых только что рассказывал применительно к фазе стагнации, приобретают более ярко выраженный характер.
То есть это как фаза пик, только за знаком минус?
Да. И, ну это же, скажем так, симметрия относительно такой вот прямой. Если взять эту графически выстроенную амплитуду кризиса, она будет похожа на синусоиду. Это вот синусоида относительно оси абсцисс. Половинка в положительной части в первой четверти, половинка в четвертой. Да? Все вспомним школьный курс алгебры. Но идея в том, что и эта фаза, в отличие от фазы стагнации, тоже имеет какую-то причину. А причина это, как правило, какой-то уже не просто перманентный процесс, а резкий процесс, который вызван снижением спроса на благо, снижением объема предложения благ и, в общем, снижением объема выпуска продукции в стране. Чтобы более понятно нашим слушателям было, что это значит, я позволю себе напомнить, из чего складывается ВВП любой страны. Он складывается из четырех частей. Это потребления, то есть спрос как раз на товары и услуги. Это инвестиции, тот капитал, о котором я говорил применительно к первой фазе, да, потому что фаза подъема всегда сопряжена с притоком капитала. Это государственные расходы, когда государство тратит какие-то деньги на государственный заказ, на какие-то важные, масштабные, крупные проекты, создавая тем самым рабочие места, да, и тем самым повышая заработную плату тех, кто на этих рабочих местах работает. И, наконец, чистый экспорт, потому что закрытых чисто изолированных стран нету, даже Северная Корея с Кубой, и то уже вынуждены с кем-то торговать. А это превышение экспорта над импортом. Ну, он может быть со знаком минус, если импорт выше, чем экспорт. Но, тем не менее, этот кусочек внешней торговой деятельности тоже нельзя забывать. Так вот, кризис четвертой стадии, вот эта фаза цикла под названием снижение, наступает тогда, когда все четыре структурных элемента ВВП начинают резко снижаться. Когда снижается потребление по тем причинам, которые появились еще в стагнации, да, из-за резкого снижения доходов и у фирм, у населения. Пример с пандемией, почему снижались доходы у фирм, или пример с населением, почему они снижались в 90-е годы в России современной, я уже привел. Это резкое снижение инвестиций, потому что в страну, где инвестору не очень приятно находиться, имеется в виду иностранному инвестору, да, не как физическому лицу, а как организации или физическому лицу, который несет капитал. Капиталу не очень приятно находиться. В России с этим большие проблемы, потому что Россия – это гавань сегодня скорее портфельного капитала, а именно капитала, который приходит ненадолго с целью сугубо заработать, а не прямого, который приходит с целью получить контроль и долго-долго инвестировать во что-то. Государственные расходы начинают снижаться довольно резко и сильно, когда становится понятно, что государство не в состоянии профинансировать какие-то проекты, а государство финансирует тоже не из бездонной бочки и не берет деньги с небес, а либо оно выпускает ценные бумаги в виде там облигаций федерального займа, и на эту возможность реагируют инвесторы, покупая облигации, тем самым государство у них как бы занимает. Но не всегда же инвесторы это делают. Тогда должен быть соответствующий рейтинг у государства. В 1998 году в России после дефолта, я думаю, мало было желающих покупать российские облигации. Соответственно, госрасходы не могли расти, потому что не было госдоходов. Они не могли расти, потому что налоговый источник доходов бюджета был практически исчерпан как таковой. Когда у тебя снижается производство, когда у тебя производители вынуждены сокращать людей, чтобы хоть как-то свести с концы с концами, ждать дикого роста налоговых платежей в бюджет государству тоже не приходится. Поэтому оно нужно что делать? Сокращать госрасходы. А вместе с тем падает и ВВП. Ну и, наконец, чистый экспорт. Это те же самые производители, только которые продают не своим покупателям внутри страны, а за рубежом. Ну какая разница? Если ты меньше производишь, неважно, кому ты это продаешь. У тебя падают доходы что внутри страны, так и за рубежом. Поэтому экспорт снижается, государство вынуждено компенсировать этот экспорт импортом. Импорт растет, экспорт снижается, чистый экспорт тоже падает. Вот тебе и фаза снижения. Ну, наверное, ты хочешь меня спросить, а что же дальше? Это же вроде бы круг, верно?
Да, ты верно угадал мои намерения спросить, что будет дальше.
А что происходит дальше? А дальше государство начинает инициировать разработку новых ниш, новых отраслей, которые до этого вообще не разрабатывались. Государство говорит фирмам, людям, мы готовы создавать новые рабочие места, но это будут рабочие места, которые будут заняты людьми, которые будут делать четко это и это. Не вообще все подряд, а есть какие-то масштабные проекты. И благодаря этим проектам снижается уровень безработицы и начинают повышаться плавно доходы населения. Ну и, конечно, второй важный момент – это рынки капитала. А именно рынки ценных бумаг, о которых мы с тобой уже четвертый сезон разговариваем. Да? Это очень важный инструмент, который часто недооценивается многими странами, когда они пытаются выйти из кризиса. Потому что часто это почему-то считается инструментом только спекуляции. Но почему-то многие забывают о том, что акции такое же имущество, как дома, машины, виллы, пароходы и доли в капитале. Только это доля в капитале, которая является публичной. Может она быть, конечно, не публичной, но чаще всего она является публичной. Ценные бумаги – это такое же имущество. Так его также можно продавать, его также можно закладывать. И многие страны пошли по пути того, что они отбросили ненужные отрасли, пожертвовали ими ради того, чтобы сформировать отрасли локомотивы развития своей страны. Классический пример – это Южная Корея 80-х годов. Страна, которая имела прекрасно развитое сельское хозяйство. Ты что-нибудь слышал про сельское хозяйство Южной Кореи в последние несколько лет? И не услышишь, потому что отрасли нет. Она была просто отдана на заклание и разрушена. Зато микроэлектроника автопром и судостроение. Вот три отрасли, где Южная Корея лидер. Были выбраны именно эти три отрасли. И туда были направлены все оставшиеся государства инвестиции и ресурсы. Поэтому классический рецепт попытки выхода из таких ситуаций – это выбор приоритетных локомотивных отраслей. Если развивать все отрасли сразу, чаще всего ничего не получается. Это не значит, что нужно, условно говоря, простым языком забить на ЖКХ, да, пускай люди строят корабли и живут в пещерах, да, без воды, еды, газа и так далее. Нет. Понятно, что есть какие-то социальные функции, которые государство должно выполнять. Но деньги на выполнение этих функций государство будет брать, прежде всего, в виде налогов от тех налогоплательщиков, компаний, которые эти отрасли представляют. Пример Южной Кореи в этом смысле очень показательный. Возможно, и для России тоже. Я сейчас вижу в России, например, тоже две отрасли, которые могут стать локомотивом. Это отрасль сельского хозяйства, информационных технологий. Многие мне скажут, ну а где же ТЭК, где же пресловутая нефтянка? Ну, она уже давно не локомотив с точки зрения прорывных новых технологий. Да, это стабильные доходы, в том числе экспортные, которые получает российский бюджет. Но они не вечные. Век углеводородов рано или поздно все равно закончится. Если мы говорим кондратьевскими циклами, которые длятся по 55-60 лет, то век углеводородов для России, ну, может быть, ну, один, ну, два таких цикла. Может быть, мы с тобой не доживем до окончания эпохи углеводородов, но дети наши точно доживут, я думаю.
Лимон на чай. Только правда.
Олег, мы с тобой за почти 40 минут обсудили достаточно такую крупную тему. Могу даже сказать, что сложную тему понимания. Но мне хотелось бы немножечко перевести ее в практическое, так сказать, русло. И я знаю, что существует несколько секторов экономики, но это ни для кого не секрет. А в какой из фаз экономического цикла и какие сектора интересны? Ну, только давай вначале, может быть, перечислим основные сектора экономики, так буквально кратко, без конкретных примеров, какие это могут быть сектора.
Ну, если ты говоришь про российские сектора, то это будет сделать довольно просто, потому что публичных секторов российских на российском финансовом рынке не так много, тебе не США.
Ну да. Да, давай про российский.
Давай, пожалуйста. Топливно-энергетический комплекс, все, что связано с нефтью и газом. Металлургия, цветная и черная. Связь, телекоммуникации, ну все, что связано с этим. IT. Банковские финансовые услуги. Ну, я имею в виду не только банковские, страховые услуги, вообще все, что связано с сегментом финансов. Сельское хозяйство, все, что связано с этим. И смежная с ТЭКом химическая промышленность, которая все равно пользуется услугами топливно-энергетического комплекса. И, наконец, последнее – это те компании, которые занимаются инфраструктурой, а именно транспорт и связь, но не связь, связанная с информационными технологиями, а именно транспортная связь. Вот, наверное, основные сектора, которые я вижу в России. Ну, может быть, еще я забыл сейчас фармацевтику сюда тоже добавлю, фармацевтическую промышленность. Вот, может, я что-то забыл, но даже если я это забыл, поскольку мне это сразу в голову не пришло, это точно не локомотивы.
Вот, отлично, да. Давай тогда остановимся на таком списке секторов российской экономики, те, которые доступны на фондовом рынке, по крайней мере. И как можно их распределить, кто в какой цикл лучше себя чувствует? Ой, не в цикл, а фазу.
Ну, я думаю, что однозначно в фазе... А давай по фазам пойдем. Если мы говорим про фазу подъема...
Да, с подъема.
То, безусловно, это компании информационных технологий, безусловно, это компании... Я еще, кстати, один сектор забыл. Это, конечно, розничная торговля, это ритейл. Компании информационных технологий и компании ритейла. И это компании, которые в первую очередь на этом активно прибавляют, потому что фаза подъема связана с ростом доходов и у юрлиц, и у физлиц. Понятно, что растет их спрос в виде конечной продукции, и понятно, что это в конечном счете выливается в рост доходов на IT-услуги и на услуги товаров широкого потребления, назовем это так, на потребление этих товаров. Если мы говорим про фазу пика, то здесь, безусловно, на первый план выходит компания ТЭКа, металлургов, ну и вообще все, что связано с добычей природных ресурсов. Потому что именно в пиковой фазе эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками. То есть экономика здесь показывает четкий абсолютно пик. И инвесторам, которые ориентируются на эти компании, становится понятно, что они здесь получат наивысший доход. Не просто потому, что цены на сырье на биржевых рынках могут быть максимальны, а еще и потому, что эти компании что-то экспортируют и отправляют на экспорт. Да, и добавляют тем самым доход. В фазе стагнации я бы, наверное, ориентировался на компании фармацевтики, потому что в фазе стагнации люди, которые сталкиваются со снижением дохода, в первую очередь будут покупать что? Ну, конечно, лекарства. Разного рода те товары, которые студенты экономических вузов изучают как неэластичные. То есть, когда изменение цены сильно не меняет спрос на него. В первую очередь, это, конечно, фармацевтические препараты. Ну и для ритейлеров товары широкого потребления, такие стандартные какие-то продовольственные наборы, там мука, хлеб, картошка, вода. Это то, что при изменении цены все равно спроса держит, да, и не дает ему сильно упасть. Финансовые компании абсолютно точно в сегмент стагнации начинают пользоваться повышенным спросом, потому что люди начинают задумываться над тем, как не только приумножить скорее, а сохранить заработанное. Ну и в фазе снижения традиционно считаются телекоммуникационные компании защитными компаниями, которые первыми, как правило, реагируют на переход с фазы снижения на фазу подъема. То есть это такое инвестирование чуть-чуть, заглядывая вперед, инвестирование чуть-чуть в будущее. Вот, наверное, я бы так ответил.
Лимон на чай. Знаем и делимся.
Ну и хочу задать тебе последний вопрос, Олег.
Крайний.
Крайний, да.
Я надеюсь, последний вопрос будет еще очень нескоро.
Это точно не последний вопрос, это крайний вопрос. Да, как думаешь, в какой фазе мы сейчас находимся? Я имею в виду российская экономика.
Я думаю, что мы находимся в фазе стагнации, скорее фаза номер 3, потому что это стало логичным продолжением пика начала 80-х. То есть я не рассматриваю российский период как отдельный период для какого-то цикла. Для меня вот этот большой цикл временной, он продолжается. То есть очевиден был подъем в 70-е, достижение пика в середине 80-х. После этого стартовала стагнация, которая привела к резкому снижению в 90-е. И сейчас мы из 90-х пока на высокой нефти, которая была в конце 90-х, начале 2000-х, на фазе подъема, добрались до пиковых значений, когда в 2008 году нефть была почти 147 долларов за баррель. И, собственно, с конца 2000-х, начала 10-х, последние 10 лет это стагнация. Ну, ярко выраженная стагнация, потому что пока топливно-энергетический комплекс, как локомотив предыдущего роста, не способен своими налоговыми доходами обеспечить продолжение роста. А другие отрасли пока находятся не в таком сильном состоянии, чтобы заменить топливно-энергетический комплекс для России в ее структуре ВВП. Но примеры многих компаний, особенно в сфере IT, там Яндекс, Озон, Mail, они дают надежду на то, что, возможно, эти компании там, через 10-15 лет станут такими же китами, как топливно-энергетические компании, а может, даже заменят их. Поскольку спрос на информационные услуги, он гораздо больше, и самое главное, я вижу причины для роста спроса на них, в отличие от углеводородов, которые лет через 20 с большой долей вероятности не будут пользоваться в мире, да и в России тоже, тем спросом, которым они пользуются сейчас. И рекламы 30 лет Лукойл или там 30 лет Газпром в движении, я не уверен, что слоган 50 лет Лукойл будет удобно поставить фразу в движении. Может быть и нет, может я ошибаюсь, но вполне возможно, что это будет так. Поэтому пока стагнация, и хочется верить, что она сменится все-таки кратковременным снижением, которое неизбежно будет из-за того, что роль ТЭК в экономике будет снижаться. А сменить резкое снижение на подъем смогут только другие отрасли, которые будут выходить на первый план.
Лимон на чай. Про инвестиции.
Ну что ж, Олег, спасибо большое тебе за такой интересный разговор. Я предлагаю на этом заканчивать наш 4-й эпизод 3-го сезона подкаста «Лимон на чай». Ну и по традиции в конце, буквально там 1-2 минутки, давай повторим ключевые мысли этого эпизода. Мы с тобой выяснили, что, во-первых, они эти стадии экономически называются не циклами, а фазами. Это я для себя записал и в голове отложил. Всего их 4 – это подъем, пик, спад и фаза снижения.
Вернее, подъем, пик, стагнация и снижение.
Да, спасибо. При этом есть компании, которые выигрывают как в стадии подъема, так в стадии и пика, так в стадии стагнации, так в стадии снижения. И при этом российская экономика сейчас находится в фазе стагнации. И ее могут вытянуть, запустить фазу подъема информационные компании. Все верно?
Все верно. Единственное, я бы добавил одну важную вещь, которую очень любят в конце своих материалов журналисты электронных печатных СМИ добавлять. Все высказанные мнения могут не совпадать с мнениями редакции. Я к тому, что то, что ты сказал, это, как говорят в интернете, имхо. Только, наверное, не имхо, а иохо. In our humble opinion. То есть это по нашему частному мнению. Возможно, кто-то думает, что сейчас вообще подъем российской экономики, и мы не будем с этим людьми спорить. Но в целом, да, ты абсолютно прав, и подытоживая, я хочу сказать, что рано или поздно любые фазы снижения и спада сменяются фазами подъема. Вопрос продолжительности. Нет ни одной страны в мире, где был бы вечный спад, и нет ни одной страны в мире, где был бы вечный подъем. Это нужно понимать. Экономика действительно циклична. Причины, продолжительность – это уже тема отдельных разговоров. Может быть, когда-нибудь в будущем мы запишем подкаст по каким-нибудь отдельным странам или отдельным циклам. Но факт вот этой круговерти циклической, которую сменяют собой фазы, он остается непреложным. Так что, пользуясь случаем, хочу пожелать всем нашим слушателям и тебе, Дима, иметь это в виду. И не думать, что подъемы вечны и спады вечны. Ну и, конечно, друзья, слушайте предыдущие эпизоды наших сезонов. Мы очень сильно сами удручены были тем фактом, что перерыв был столь продолжительный по и зависящим, и независящим от нас причинам. И мы надеемся, что новый уже получается пятый эпизод третьего сезона выйдет все-таки не через полтора месяца, а выйдет чуть-чуть пораньше. Ну и пользуясь случаем, хочу всем пожелать хорошего окончания лета, удачных эмоций, впечатлений не только за окном, но и на финансовых рынках. И, конечно же, всем здоровья, ибо это сейчас очень-очень важная вещь. Здоровье не только финансовое, но и физическое. Так что до встречи на следующем эпизоде третьего сезона подкаста «Лимон на чай».
Да, присоединяюсь к пожеланиям твоим, Олег. И хочу добавить, не забывайте подписываться на наш подкаст во всех платформах, где вы его слушаете. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify. Будут больше выпусков, будет больше интересных гостей, больше интересных тем. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Мы будем вас радовать интересным контентом и, самое главное, полезным контентом.
И еще не забывайте писать на электронную почту dm@lemonfoti.ru все ваши пожелания, вопросы, гневные письма, приятные письма мы обязательно прочтем. И в конце третьего сезона, как всегда, сделаем итоговый выпуск ответа на вопросы. Так что пишите, не забывайте не только во все соцсети, но и на электронную почту, так что мы все обязательно читаем. Ну и слушайте анонсы, смотрите за вашими приложениями. Сейчас вот мы закончим, будет такая отбивочка в конце нашего эпизода. Там есть название всех приложений, где можно нас слушать. А почему это надо делать? А впереди гости, как выразился Дима, очень крутые гости. Будем проверять их крутизну. Так что оставайтесь с нами. До встречи.
Спасибо, что были с нами. До скорых встреч.
Пока.
Пока.
Напоминаем, подкаст «Лимон на чай» можно послушать на всех платформах. В официальной группе, в Телеграм-канале, в Google подкастах, в Apple подкастах, Spotify и Яндекс.Музыке.